Глава 40. Понедельник. Дождь. В 7:30 солнце уже висело над Улерном, и вдова Даниэльсон, стоя на своей веранде на Томас Хефтисгате, отметила, что над Осло-фьордом в сторону города плывут облака. Внизу по улице прошли Андре Клаузен с золотистым ретривером Трусом. Ни клички собаки, ни имени его хозяина она, конечно, не знала, но часто видела, как эта парочка возвращается с Гимля-террасы. Они остановились на красный свет перед перекрестком возле остановки такси на аллее Бюгдой. Вдова Даниэльсон предположила, что они направляются в сторону Фрогнер-парка. Оба они казались усталыми, а пес, к тому же, и грязным. Она наморщила нос, когда, приотстав от хозяина на полшага, пес присел на тротуар и начал справлять большую нужду. Хозяин не проявил никакого желания убрать за собакой, и едва на светофоре загорелся зеленый, потянул ее за собой. Вдова Даниэльсон одновременно пришла в негодование и в восторг. В негодование, потому что она всегда радела за благоустроенность города, по крайней мере, благоустроенность по этой части. А в восторг, потому что теперь у нее был материал для нового письма в редакцию «Афтенпоста». На то с недавних пор стало ее хобби. Она стояла и смотрела на место преступления, а собака с хозяином быстрыми шагами, очевидно подгоняемой тяжестью собственной вины, двигались по Фрогнервейн. Потом она стала свидетелем того, как женщина, спеша в противоположную сторону и стараясь проскочить на зеленый свет, стала жертвой безответственности отдельных граждан. Очевидно, женщина была слишком занята, кликая такси на стоянке, и не заметила, куда наступила. Вдова Даниэльсон громко шмыгнула носом, в последний раз посмотрела на армаду облаков и вошла в комнату писать в редакцию. Легким дыханием вдали пронесся поезд. Алаук открыла глаза и обнаружила, что стоит в саду. Удивительно, она совсем не помнила, как выходила из дома. Сейчас она стояла здесь, посреди рельсов и шпал, чувствуя сладостный запах роз и сирени, который почему-то напоминал ей о смерти. Она потерла виски, не помогло. Даже наоборот. Потом посмотрела на небо. Оно было затянуто облаками. Так вот, почему стало так темно. Алаук посмотрела вниз на свои босые ноги. Бледная кожа, синие жилы, ноги старухи. Она поняла, почему встала именно здесь. Здесь, на этом самом месте, любили стоять они, Эрнст и Ранди. Она помнила, как смотрела на них из окошка комнаты для прислуги. Они стояли здесь в сумерках, рядом с кустами рододендрона, которых сейчас уже нет. Закатное солнце бросало последние лучи, и он что-то тихо шептал по-немецки. Вот он срывает розу и втыкает ее в прическу супруги. Она смеется и прижимается лицом к его шее. Они тихо стоят в обнимку и смотрят на запад. Ранди кладет мужу голову на плечо. Они все втроем смотрят, как заходит солнце. Алаук не знала, что думали при этом супруги Швабе, но сама она мечтала о том, что однажды солнце взойдет и для нее, молодое и красивое. Алаук непроизвольно бросила взгляд на окно комнаты для прислуги. Там не было Ины, не было молодой Алаук, только темное стекло, отражающее взбитые сливки облаков. Ей захотелось плакать из-за того, что лето проходит. Может, не так быстро, но проходит. А потом остаток жизни потечет своим чередом строго по расписанию, ведь расписание — штука нужная. Она уловила за спиной какое-то движение и тяжело медленно обернулась. Почувствовала, как приминается под чьими-то ногами прохладная трава, и, не успев повернуться, до конца застыла. Собака. Собака смотрела на нее так, словно извинялась за еще несовершенный поступок. В то же самое мгновение кто-то бесшумно вышел из тени фруктовых деревьев и оказался рядом с собакой. Мужчина. С небольшими черными глазами, совсем как у его собаки. А Лаук показалось, будто ее душит какой-то маленький зверек, и стало тяжело дышать.
«Мы зашли в дом, но там вас не оказалось».
Мужчина склонил голову на бок и посмотрел на нее так, как смотрят на диковинную букашку.
«Вы не знаете, кто я, Фрекен Сиверсон, но мне уже давно хотелось с вами встретиться».
Лаук открыла рот и закрыла его снова. Мужчина подошел ближе, а Лаук посмотрела ему через плечо. «Господи!» — прошептала она, протягивая руки. Девушка спустилась по лестнице, со смехом пробежалась по гравиевой дорожке и упала к ней в объятия.
«Я так за тебя испугалась!» — сказала Лаук.
«Да?» — удивилась Сина. «Мы просто немножко задержались в загородном доме, ведь каникулы же».
«Да,
да», — Алаук обняла ее еще крепче. Собака, английский сеттер, радостно подбежала к ним и, встав на задние лапы, передние положила Алаук на спину.
«Тея!» — прикрикнул мужчина. «Сидеть!»
— Тея села.
«А это?»
— Алаук, наконец, выпустила Ину из объятий.
«Это Тярьерю».
Щеки Ины загорелись, что было заметно даже в сумерках.
«Мой жених».
«Боже мой!»
— всплеснула руками Алаук. Мужчина, широко улыбаясь, протянул ей свою ладонь. Красавцем он не был. Курносый нос, лохматые волосы, близко посаженные глаза, но у него был прямой открытый взгляд, который Алаук понравился. «Очень приятно», — сказал он.
«И мне»,
— отозвалась Алаук, надеясь, что в полумраке не видно ее слез. Тоя Харанг не замечала запаха, пока они не выехали на Йозефинасгате. Она с подозрением взглянула на таксиста. Смуглый, но все-таки не негр, иначе бы она не рискнула сесть в машину. Дело тут не в расизме, а в статистике. Тогда откуда этот запах? Она заметила, что шофер поглядывает на нее в зеркало. Может, она оделась слишком вызывающе? Чересчур глубокий вырез или короткая юбка? У нее мелькнула другая мысль, куда приятнее. Может, он узнал ее, потому что читал сегодняшние газеты, где на фотографиях была она, Тоя Харанг? «Наследница музыкального трона», — писали газеты. Правда, в Дагбладе ее назвали очаровательно неуклюжей и заявили, что она правдоподобнее сыграла цветочницу Элизу, чем светскую даму, в которую ее превратил профессор Хиггинс. Но все критики сходились в одном — танцевала и пела она лучше всех на свете. Вот, что бы на это сказала Лизбет.
«На праздник?» — спросил таксист.
«В некотором роде», — ответила Тоя.
«Праздник для двоих», — подумала она. «Праздник для Венеры. Или как там его? Ну, второе имя. Ну ладно, зато Венера — это она. Вчера, когда они отмечали премьеру, он подошел к ней и прошептал на ушко, что он давно ее тайный поклонник и пригласил к себе домой на сегодняшний вечер. Он даже не старался скрыть свои намерения, и ей бы следовало отказать». «Категорически и решительно».
«Наверное, будет весело», — с оттенком зависти произнес таксист.
«Категорически отказать. Она до сих пор помнила запах сена и силоса, видела перед собой полоски света на засыпанном соломой полу амбара и пряжку отцовского ремня, которым в нее пытались вбить правила поведения. Категорически отказать. Она не забыла, как потом на кухне мать гладила ее по голове и спрашивала, почему Тоя не может быть, как Лизбет, послушной умницей». Однажды Тоя вырвалась и закричала, что она такая, какая есть, и, наверное, набралась этого отца. Она видела, чем они с Лизбет занимаются в сарае. Разве мама этого не знала? Тоя увидела, как изменилось мамино лицо. Не потому, что мать поверила, а потому, что дочь теперь ни перед чем не остановится, чтобы сделать им больно. Тогда Тоя завизжала, что всех их ненавидит. Из комнаты с газетой в руке пришел отец. По их лицам Тоя видела, они понимают, что вот теперь она не врет.
Интересно, а сейчас, когда все остались там, далеко, она по-прежнему их ненавидит? Этого Туя не знала. И едет она туда вовсе не из ненависти к правильным родителям или сестре, нет. Согласилась просто ради забавы. И еще потому, что отказаться от такого предложения было просто невозможно. Она дала таксисту 200 крон и улыбнулась, отказавшись взять сдачу, несмотря на запах в машине. Только когда такси уехало, до нее дошло, почему шофер так на нее смотрел. Пахло не от него, а от нее. «Проклятие!» — она чиркнула ковбойским сапогом по краю тротуара. Там появилась коричневая полоска. Она поискала глазами лужу, но их в Осло не было уже недель 5. Махнув на все рукой, она подошла к двери и позвонила. «Да, это Венера», — мурлыкнула она и про себя улыбнулась. «А это Пигмалион», — ответил голос. «Вот точно». Домофон на входной двери заурчал. Тоя на секунду замешкалась, последняя возможность к отступлению. Она решительно откинула волосы назад и открыла дверь. Он ждал ее у входа в квартиру с бокалом в руке. — Ты сделала, как я просил? — Никому не сказала, что едешь сюда? — спросил он. — Да ты что, с ума сошел? — она закатила глаза. — Возможно. — он распахнул дверь. — Заходи, познакомишься с Галатеей. Она рассмеялась, хоть и не поняла, о чем он. Рассмеялась, хоть и почувствовала, что вот-вот случится что-то ужасное. Харри припарковался чуть ниже по Марквейн, заглушил мотор и вышел из машины. Прикурил сигарету и посмотрел вокруг. Людей на улицах не было. Казалось, все попрятались по домам. Невинные белоснежные облака успели превратиться в тучи и укрыть небо свинцово-синим одеялом. Он прошел мимо стен из украшенных граффити и остановился у входной двери. Отбросил сигарету, от которой остался один фильтр, и позвонил. От этой жары у него потели ладони. Или от страха. Он посмотрел на часы и отметил время. «Да?» — ответил раздраженный голос из домофона.
«Добрый вечер, это Харри Холли. Из полиции», — добавил он.
«Конечно. Извините, не о том мысли были. Входите». Дверь открылась, и Харри начал подниматься по длинной нескончаемой лестнице. Обе хозяйки встречали его у входа в квартиру. «Брррр!» — поежилась Рута. «Вот-вот начнется». Харри остановился перед ними на лестничной клетке. «Дождь!» — пояснила Транхеймский орел.
«Ах, да!» Харри отер ладони о брюки.
«Чем можем помочь, Холли?»
«Помогите поймать велокурьера-маньяка», — сказал Харри.
Тоя свернулась в постели калачиком и смотрела на свое отражение в зеркальной двери, снятой со шкафа и приставленной к стене. Она слышала шум воды в душе этажом ниже. Он смывал ее с себя. Тоя повернулась. Матрас мягко обволакивал тело. Она взглянула на фотографию. Они улыбались в камеру. Это была какая-то поездка, возможно, во Францию. Она провела рукой по прохладному одеялу. Его тело тоже было холодным. Холодным, твердым и мускулистым, вовсе не старым. В особенности ягодицы и ляжки. Он сказал, что это потому, что когда-то танцевал. Тренировал мышцы в течение 15 лет, и они никуда уже не денутся. Тоя посмотрела на его брюки на полу, на черный ремень. 15 лет. Никуда уже не денутся. Она перевернулась на спину, забралась на кровати чуть выше, чувствуя, как перекатывается вода по внутренней стороне резинового матраса. Теперь все будет по-другому. Тоя будет умницей, послушной, совсем как хотели папочка с мамочкой. Она стала Лизбет. Тоя прислонилась головой к стене, а тело все глубже погружалось в матрас. Вот что-то толкнуло ее между лопаток. И, казалось, она лежит в лодке на реке. Откуда взялась эта мысль? Вилли спрашивал ее, умеет ли она обращаться с фалоимитатором. Она пожала плечами. Послушная. Он открыл ящик с инструментами. Она зажмурилась, но все равно видела перед собой полоски света на засыпанном соломой полу амбара. А когда почувствовала что-то во рту, на вкус оно оказалось словно силос, но она ничего не сказала. Умница. Такой же умницей она была, когда Вилли учил ее говорить и петь, как сестра. Ходить и улыбаться, как она. Он дал гримеру фотографию Лизбет и объяснил, что хочет, чтобы Тойя выглядела именно так. Единственное, чего она не научилась делать, так это смеяться, как Лизбет. И Вилли попросил ее не смеяться. Иногда ей было не совсем ясно, в чем дело. В роли Элизы Дулитл или в отчаянной тоске Вилли по Лизбет. А сейчас она лежала здесь. Возможно, здесь дело тоже было в Лизбет. Для него и для нее. Как там говорил Вилли, порог стремится достичь дна? Что-то снова ткнуло ей между лопаток, и то я недовольно заерзала. Сама она, откровенно-то признаться, не слишком тосковала по сестре. Не то чтобы она была меньше остальных, потрясена ее исчезновением, но она открывала для нее новые двери. У нее взяли интервью, а группе Spinning Wheel предложили неплохие деньги за серию концертов в память Лизбет. И, конечно, эта роль в мюзикле, которая обернулась таким успехом. Когда они праздновали премьеру, Вилли сказал, что теперь ей нужно только научиться быть знаменитостью, звездой, дивой. Она сунула руку за спину. Что там мешает? Ничего не нащупала. Через какое-то время вновь, словно кто-то дотронулся до нее. Надо выяснить. «Вилли?» Она хотела было крикнуть погромче, чтобы перекричать душ, но вспомнила строгий наказ Вилли не повышать голос. Сегодня у нее выходной, но все остальные дни недели ей придется петь каждый вечер. Когда она пришла, он и вовсе попросил ее молчать, хотя до того собирался отрепетировать с нею пару сцен, которые на премьере получились хуже остальных, и даже попросил нанести грим, чтобы для лучшего эффекта быть похожей на Элизу. Тойя стянула простыню, под ней ничего не оказалось, лишь синий полупрозрачный резиновый матрас. Что же тогда выпирало? Она провела по матрасу рукой. Что-то было под резиной, но ей ничего не было видно. Она потянулась к лампе на ночном столике, включила ее и повернула в сторону матраса. Неровность исчезла. Она положила ладонь на то место, где она была, и стала ждать. Когда она появилась снова, то я поняла, что внутри матраса есть какой-то предмет, который тонет, если на него нажать, а потом снова всплывает. Она убрала руку. Вначале она увидела только контур, который проявился на резине, словно чей-то профиль. Нет, не словно. Это был чей-то профиль. Тойя легла на живот, затаила дыхание. Теперь она чувствовала, там, в матрасе, было тело, которое выталкивающая сила тянула наверх, когда сила притяжения тянула ее собственное тело вниз, словно два человека пытались стать одним. Возможно, так и получилось бы, потому что Тойе казалось, что она смотрится в зеркало. Теперь ей захотелось кричать, сорвать голос и больше не быть послушной. И умницей тоже. Захотелось снова стать Тойей, но сделать этого она не могла. Она могла только вглядываться в бледно-голубое лицо своей сестры, которая смотрела на нее глазами без зрачков, и слышать, как шумит душ, словно помехи по телевизору, и как сзади нее на пол падают капли, давая понять, что Вилли
больше не в душе.
«Не может быть, чтобы это был он», — сказала Рута. «Это не вяжется?»
«В последний раз, когда я был здесь, вы говорили, что у вас появились мысли о том, чтобы перелезть к Барли по крыше и пошпионить», — напомнил Харри. «Потому что дверь на его террасу все лето стоит распахнутой. Вы в этом уверены?»
«Да. Но разве не проще просто позвонить?» —
спросила Тронхеймский орел.
Харри покачал головой.
«Он сразу заподозрит неладное. А упустить его мы не можем. Мне обязательно нужно взять его сегодня вечером, если уже не слишком поздно».
«Поздно для чего?»
— спросила Тронхеймский орел, прищурив один глаз.
«У вас, надеюсь, с собой ордер или что-то типа того?»
Харри покачал головой. «У меня оправданное подозрение. Ордер не требуется».
Над головой Харри тихо, словно предостерегая, громыхнул гром. Водосточный желоб на крыше был покрашен в желтый цвет, но уже давно покрылся обширными рыжими пятнами. Харри схватился за него обеими руками и осторожно проверил на прочность. Желоб жалобно скрипнул, из стены вылез винт и со звоном упал во внутренний двор. Харри отпустил желоб и выругался. Но выбора нет. Он поднялся на перила балкона и подтянулся. Посмотрев вниз, он непроизвольно затаил дыхание. Сушившаяся внизу простыня казалась не больше почтовой марки, которая случайно вылетела из окна. Оттолкнувшись ногами, он оказался на крыше. Хотя та была крутой, сцепление между черепицей и мощными подошвами ботинок доктор Мартинс было достаточным, чтобы пройти два шага до трубы, которую он обнял как дорогого сердцу человека. Потом выпрямился и посмотрел вокруг. На дне с Адланом сверкнула молния, поднявшийся ветер начал трепать пиджак. Харри вздрогнул, когда перед самым его лицом пронеслась черная тень. Тень покружила и нырнула вниз. «Ласточка». Харри успел увидеть, как она нашла прибежище под крышей. Он вскарабкался наверх крыши, заметил метрах в 15 черный флюгер и, раскинув руки, как канатоходец, пошел по коньку. На половине пути случилось непредвиденное. Харри услышал шум, который поначалу принял за шелест листьев на деревьях внизу. Шум становился сильнее, и рама для сушки белья во дворе начала вращаться и визгливо скрипеть. Пока Харри не ощущал особого ветра, но сейчас сильный порыв ударил ему в грудь, и он, отступив на шаг несколько мгновений, стоял, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Сзади застучали по черепице чьи-то быстрые шаги. Дождь. Великий потоп. Раскат грома, и в ту же секунду вода была повсюду. Время сушки закончилось. Харри пытался удержать равновесие, но он словно балансировал на куске мыла. Подошвы скользили, и он в отчаянии подался в сторону флюгера, протягивая к нему руки, растопырив пальцы. Правая рука царапнула мокрую черепицу в поисках, за что бы зацепиться, но ничего не нашла. Сила притяжения взяла свое, и ногти лязгнули по крыше, словно коса, точильный камень. Харри заскользил вниз. Он услышал, как затих визг рамы во дворе, почувствовал коленями водосточный желоб и понял, что край уже совсем близко. Он вытянулся в отчаянной попытке ухватиться за какую-нибудь антенну. Удалось. Левой рукой. Антенна изогнулась, угрожая переломиться и сбросить его во двор, но выдержала. Харри схватился за антенну обеими руками и подтянулся. Подобрал под себя ноги и изо всех сил прижал резиновые подошвы к черепице. Дождь злобно хлестал по лицу, но Харри все же добрался до конька, сел на него, вытянув ноги по скатам крыши, и отдышался. Антенна внизу сложилась чуть ли не пополам. Кому-то сегодня придется сильно постараться, чтобы посмотреть вечером такт за тактом. Дождавшись, пока сердце успокоится, Харри поднялся и неуверенно продолжил свой путь, пока не обнялся с флюгером. Терраса Барли была врезана в крышу, и он с легкостью спрыгнул на терракотовую плитку.
Звук брызг от его прыжка не был слышен на фоне шума и плеска воды в переполненном водосточном желобе. Стульев на террасе не было. В углу стоял черный и холодный гриль. Но дверь на террасу оставалась открытой. Харри подобрался к ней и прислушался. Сначала он слышал только, как дождь барабанит по крыше, но когда осторожно переступил порог и проник в квартиру, до ушей донесся другой звук. Тоже вода, но в ванной на нижнем этаже. Душ. Ну, хоть сейчас повезло. Харри нащупал шпатель в кармане насквозь мокрого пиджака. Голый и невооруженный Барли — куда более радужная перспектива, нежели вооруженный, если, конечно, у Вилли еще оставался пистолет, который Свен в субботу доставил во Фрогнер-парк. Дверь в спальню была распахнута. Рядом с постелью лежал короткий саамский нож из ящика для инструментов. Харри подкрался к двери и заглянул внутрь. В комнате было полутемно. Единственным источником света была лампа на ночном столике. Харри встал в ногах кровати и первым делом взглянул на стену, где висел портрет улыбающихся Лизбет и Вилли во время их свадебного путешествия. Они стояли на фоне величественного старинного здания иконной статуи. Теперь Харри знал, что это не Франция. Свен сказал, что каждый маломальски образованный человек должен узнать статую всенародно любимого чешского героя Вацлава перед Национальным музеем на Вацлавской площади в Праге. Привыкнув к полумраку, Харри перевел взгляд на кровать и обмер. Перестал дышать и застыл неподвижно, как снеговик. Одеяло валялось на полу. Простыня была наполовину стянута, так что был виден кусок синего матраса. На постели спиной вверх лежал голый человек, слегка приподнявшийся на локтях и глядя на светлое пятно от настольной лампы. Дождь дал последнюю дробь по крыше и резко закончился. Человек на кровати, очевидно, не слышал, как Харри вошел в комнату, но тут возникла проблема. Обычная проблема для снеговика в июле. С него начало капать. Вода тихонько струилась с пиджака на пол. Харри этот звук казался громче канонады. Человек на кровати насторожился и обернулся. Сначала повернул голову, потом все свое голое тело. Первым, на что Харри обратил внимание, был возбужденный половой орган, качающийся туда-сюда, как метроном.
«Ух ты! Харри!» — воскликнул Вилли Барли.
В его голосе одновременно прозвучали испуг и облегчение.